«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня участники президентской гонки встретились с аккредитованными в России членами миссии зарубежных наблюдателей. Кому выгодно сведение до минимума возможностей независимого контроля за воскресными выборами? Об этом беседуем с Вячеславом Бахминым, бывшим исполнительным директором фонда Сороса в России, членом Московской Хельсинской группы. Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер.
Удивляет ли вас вот мизерное число наблюдателей, которые прибыли на этот раз на президентские выборы?
Ну, вообще-то не удивляет. Эта тенденция за последние годы наметилась. Мы помним, что было во время думских выборов. Ну, сейчас это естественное продолжение, приблизительно то же самое. Вот, поэтому, как бы, меня не удивляет абсолютно такая тенденция.
А удачно ли само вот название наблюдателей на выборах? Может быть, надо назвать их наблюдатели на предвыборной кампании, уже аккредитовать в конце декабря?
Ну, если смотреть вообще те инструкции, по которым работают наблюдатели, скажем, ОБСЕ или БДИПЧ, как любит называть наш президент, вот эти БДИПЧевцы, как они работают, у них есть своя же инструкция по этому поводу, и, конечно, главное, как вообще идет вся предвыборная кампания, потому что результаты выборов определяются не только тем днем, когда происходит голосование, а, конечно, всей избирательной кампанией и даже шире, конечно. Избирательная кампания – это короткий промежуток относительно, а вообще всей атмосферой того, каким образом вообще вот эти политические фигуры присутствуют в информационном поле, в информационном пространстве и так далее. И поэтому наблюдатели, конечно, приезжают заранее, за какой-то определенный срок. Правда, этот срок специально никак не оговорен обычно, но, в общем, лучше приезжать заранее, а не в день выборов.
Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам СНГ, работающий наблюдателем на многих выборах, подозревает Запад в двойных стандартах.
Наблюдателей вообще никто не любит, но некоторые прикидываются. Так и получается, что выборы в Афганистане и в Ираке – это торжество демократии, а выборы в России – это возрождение тоталитарных советских привычек. То есть наблюдатели превратились здесь, на пространстве СНГ, все равно, чьи бы они ни были, СНГ или ОБСЕ или каких-то других западных структур, они превратились в один из ресурсов избирательной кампании, с помощью которой или подтверждают легитимность выборов, или наоборот, создают в них сомнения. Самая идеальная ситуация, когда никаких наблюдателей со стороны не обязаны присутствовать, когда вы уверены в том, что выборы в любом случае пройдут законно. Согласимся, что тот факт, что наблюдателей никогда нет на выборах парламента Великобритании, как бы лучшее удостоверение того факта, что за эти столетия выборной системы и парламентской жизни нет оснований для каких-либо манипуляций с волеизъявлением.
Способен ли, по-вашему, вообще иностранец, вот попав куда-нибудь в российский ЖЭК, в провинции, разобраться в происходящем?
Боюсь, что сделать ему будет трудно, особенно в наших условиях, когда люди, вот, вовлеченные во все эти процессы, настолько умело уже умеют пользоваться необходимым, скажем, административным ресурсом или какими-то другими вещами. Вот. Правда, часто присылают людей, которые уже бывали в других странах, которые как бы понимают, каким образом устроены выборы и предвыборные процедуры, и у них есть так называемые ключевые вопросы, по которым они должны проверить вообще, соответствует это или не соответствует. То есть там достаточно формальные есть вещи, на которые они должны дать ответ. Вот если внимательно относиться ко всем тем формальным требованиям, которые предъявляются к свободным, демократическим, замечательным таким выборам, да, то я боюсь, что на пространстве даже не только бывшего Советского Союза, но и Восточной Европы таких выборов, ну, очень немного будет, а может вообще не будет. В частности, есть такие вещи, как административный ресурс власти, который прямо или косвенно вот, во всех странах, вышедших из такого советского пространства, да, но он используется просто автоматически, просто интуитивно. Они по-другому даже не понимают, а как можно не использовать. Вот, поэтому использование административного ресурса одна из причин не свободных, неравноправных выборов и так далее. Вот у нас-то мы знаем, как он используется, очень широко.
А каким выбором на постсоветском пространстве вам лично довелось быть свидетелем?
Ну, очень давно, правда, где-то лет 15 назад я был наблюдателем на выборах в Эстонии. Это были, по-моему, одни из первых выборов от самой Эстонской Республики. И тогда очень много говорилось о проблемах с русскоязычным населением. И вот мы туда ездили и наблюдали, как проходили выборы в Нарве, например. Это все-таки русскоязычный город. Вот. Это был такой интересный опыт, правда, уже подзабытый немножко, потому что это было давно. Но вообще наблюдатели, вот тут я не согласен, наверное, с Затулиным о том, что вообще наблюдатели – вещь полезная для любых выборов. Другое дело, что всякое наблюдение требует ресурса, требует средств. И ехать в ту же Великобританию и наблюдать, как там в очередной, там, 1001 раз выбирают там парламент по уже сложившимся за века процедурам, ну, особого смысла нет. Это, кстати, указано и в тех же канонах в ОБСЕ о том, что они сами решают, куда ехать, они сами решают, какой состав делегации должен быть, они сами решают, за какое время приезжать и так далее. И это, конечно, сильно раздражает наши власти, которые, в общем-то, на мой взгляд, считают, что они уже достаточно демократичны, наша страна, ну, почти что Англия, да, вот, а туда не едут, а к нам едут, да еще много, да еще с претензиями и так далее. Это, поэтому реакция такая, политическая и нервная реакция, очень понятна.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, кому выгодно сведение до минимума числа зарубежных наблюдателей в России, мы об этом беседуем с Вячеславом Бахминым, бывшим исполнительным директором фонда Сороса в России, членом Московской Хельсинской группы, он находится у нас в студии. Депутат, бывший народный депутат СССР Георгий Тихонов, бывший глава Домского комитета по делам СНГ, считает примером цивилизованности соседнюю Белоруссию.
Мы были наблюдатели на выборах президента Беларуси. И странный случай. В гостинице, где я остановился, в номере, на тумбочке при кровати, лежит бумага за день до выборов, то есть вечером. Бумага, какие нарушения произойдут в Беларуси при избрании президента. Когда на следующий день прошли выборы, и подавляющим большинством, конечно, был избран Александр Григорьевич Лукашенко, вечером была собрана пресс-конференция, и вдруг на трибуну поднимается представитель ОБСЕ. Когда я вынул эту бумагу из кармана и посмотрел, он зачитывает такую бумагу. То есть это было подготовлено заранее. То есть наблюдатели ОБСЕ приехали с одной целью – испортить выборную кампанию президенту. Но я вам скажу, что вот я участвовал наблюдателем на многих выборах и в Азербайджане, и в других республиках. Меньше всего нарушений, если вообще они были, это были в Беларуси.
В ночь со 2 на 3 марта в эфире «Свободы». Самая точная информация, самые живые репортажи, самые свободные комментарии политиков и экспертов об итогах выборов президента России.
С 9 вечера до 3 ночи с вами в прямом эфире Владимир Карамурза, Виктор Шендерович, Михаил Соколов, Елена Фанайлова, Андрей Шарый.
Радио «Свобода» – это свобода вашего выбора.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, кому выгодно сведение до минимума возможностей зарубежных наблюдателей за воскресными выборами, об этом беседуем с Вячеславом Бахминым, членом Московской Хельсинской группы. Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотелось бы выяснить два вопроса. Первое. Почему, когда в Польшу зовут 6, если не ошибаюсь, наблюдателей, в Америку вообще нисколько, никакие ОБССы со своими инструкциями не возникают? И второе. Когда вот за Лукашенко проголосовали 70 что-то процентов, диктатор сфальсифицировал выборы. За Саакашвили голосуют 98, торжество демократии.
Ну, я-то думаю, что это, тут цифры не совсем верные. Я не уверен, что Саакашвили 98% проголосовало в Грузии.
Второй раз уже точно не так.
Да, я думаю, что это не так. Вот, Хотя то, что у нас есть тоже регионы, где за «Единую Россию» 98% голосовали, это очевидный и доказанный факт, да, в Чечне, там, в Ингушетии. Так что с цифрами можно по-разному играть. Проблема-то в чем? В том, что вообще и наблюдение за выборами, и сам выборный процесс, они чрезвычайно политизированы с обоих сторон. И именно по этой причине ожидать адекватной реакции от наблюдателей очень сложно. Вот некоторые двойные стандарты заведомо присутствуют, тут я согласен. Хотя проверять выбор, как проходят выборные, значит, выборы, скажем, в Великобритании, ну, действительно, особого смысла нет. Хотя в США, например, тоже можно было бы понаблюдать, особенно если мы помним последние выборы, когда там пересчитывали бюллетени просто до одного для того, чтобы понять, а кто победил. Да, это, в общем, такой драматический момент. Хорошо бы, если бы там были какие-то иностранные наблюдатели. Но там-то за этим чрезвычайно четко следит пресса, следят многие неправительственные организации, разные институты и так далее, которых у нас такой возможности, к сожалению, нет. Вот. И поэтому, когда говорят, что наблюдатели, приезжая в ту же Белоруссию, заранее знают, какие будут нарушения, ну, для меня это абсолютно неудивительно, потому что я, например, тоже заранее знаю, какие нарушения в наших выборах происходят, потому что я тут, живу, во-вторых, это не первые выборы, и мы все знакомы с тем, как используется административный ресурс, как используются средства массовой информации, особенно электронные средства массовой информации, какие кандидаты там появляются. Вот, и когда представитель избирательной комиссии Чуров говорит, что он до сих пор не знает и даже не догадывается, кто же победит на этих выборах, ну, народ смеется. Есть даже такой анекдот, может быть, вы слышали, да, вот висят эти плакаты и пишут, что 2 марта состоятся выборы президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. То есть народ уже шутит таким образом, что вот, пожалуйста, уже все заранее известно. И ясно, что наблюдателям здесь на самом-то деле особо делать нечего, потому что заранее уже можно сказать, какие были нарушения, что было не так, как это написано вот в инструкциях по проведению честных, свободных, демократических выборов.
Но почему-то власть испугалась допустить на выборы Михаила Касьянова.
Ну, понимаете, власть много чего пугается и делает чрезвычайно много глупостей, на мой взгляд. Это такая фобия какая-то вообще. Вот она, по-моему, началась со времен оранжевых революций, особенно в Украине, которая уж совсем своя, да? Вот. И с этих пор вот эти фобии одолевают власти очень сильно. И их реакция на многие события или на какие-то поступки чрезвычайно неадекватно и совершенно непонятно разумным людям. Поэтому то, что не допустили Касьянова, я думаю, это на руку только Касьянову. Абсолютно. Потому что сейчас он может сказать, что он бы набрал процентов 20 голосов. И как ты проверишь, набрал бы он 20%? Может, и набрал бы, да? Вот если его пустили бы, ну, я боюсь, была бы ясна истинная поддержка, там, сколько такие люди, как Касьянов, например, могут получить здесь, вот в России, в нашей стране. Ну, может, небольшое было бы процент.
Член Бюро Союза правых сил Михаил Шнейдер, координатор делегации наблюдателей за президентскими выборами в Белоруссии, имеет богатый опыт работы наблюдателем.
К иностранным наблюдателям, мне кажется, в Беларуси относятся лучше, чем к иностранным наблюдателям в России. Во всяком случае, когда я был в Белоруссии, вот наша команда из Союза правых сил и правозащитная организация, мы встречали доброжелательное отношение белорусов. Другое дело, что там свои у них заморочки. Другое дело, что там избирательное законодательство еще более драконовское, чем в России. Я имею в виду, не только иностранных, но и местных наблюдателей не должны приближаться ближе, чем там, по-моему, за 10, не то за 20 метров до того места, где происходит подсчет голосов. Что касается иностранных наблюдателей в России, у меня был опыт работы с иностранными наблюдателями, когда хоть какое-то было подобие демократии еще в стране, и это было 99-й год, когда я общался с международными наблюдателями. Ну, тогда, по-моему, все было нормально, тогда никаких проблем для их доступа в страну не было.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Ну вот Александр, только что дозвонившийся, с ним все ясно. Я вот его, еще Марина есть. Вот я их по голосам узнаю. Кстати говоря, Марина сегодня использовала прямой эфир, чтобы агитировать всех слушателей голосовать за Медведева. Простите, я бы хотела тоже использовать эфир, чтобы не ходили на голосование, чтобы себя уважали. А я вот что хочу сказать. Я была наблюдателем на выборах в Госдуму. Значит, у меня на моем участке я была от партии «Яблоко», и был еще один наблюдатель от «Единой России». Он был по разнарядке. Их обязательно заставили от поликлиники быть наблюдателем. Так вот, на моем участке фальсификаций как таковых не было. И приходили наблюдатели из Совета Европы. Ну, они сначала подошли к председателю комиссии, потом подошли к нам. Значит, я сказала, что в день голосования у нас все было чисто. Но сама... как проходила избирательная кампания, то, что единороссы во главе с Путиным и всеми прочими представителями не вылезали из экрана телевизора, это совершенно явное использование административного ресурса.
Ну, тут трудно что-то возразить, я абсолютно согласен с этой позицией, потому что действительно уже настолько избыточно был этот административный ресурс, что если бы его было в 100 раз меньше, я думаю, результаты были бы не хуже. Вот это есть некоторая та же самая фобия, когда чиновник на местном уровне очень боится получить процент меньше, чем его сосед в другом регионе и так далее. И идет такое соревнование, а у меня еще больше, а у меня еще больше. Да? Ну, конечно, Ингушетию мы не переплюнем никогда, но вот добиться там неких установочных цифр было необходимо. И в этом, конечно, ну, некоторый позор той кампании, которая была вот в прошлую Думу.
Слушаю вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот нынешняя, как говорится, вот эта борьба президентская, она самая такая неинтересная, самая предсказуемая. Уже всем известно, кто будет президентом. И вот, понимаете, вот это шутовство, вот это дебаты, которые показаны между тремя претендентами, это все неинтересно. И как бы была текущая такая борьба, как бы. И вот у меня такой вопрос будет в связи с этим, значит, к господину Бахмину. Вот как вы думаете, вот, значит, наблюдатели, мне кажется, их надо допустить даже к подсчету голосам. Сейчас я объясню почему. Да потому что вот на каждом участке будут подсчитывать голоса те люди, которые сами являются выборщиками. То есть они уже заинтересованы в ком, мы уже понимаем в ком. Фамилию даже можно не называть.
Ну, тут я согласен, я бы допустил вообще, особенно в день выборов, любых наблюдателей в любые места, где будут все подсчитывать, потому что если даже все будет подсчитано абсолютно точно, то все равно результат будет понятен и предсказуем. Потому что дело не в том дне, когда происходит голосование, а дело во всей атмосфере, в которой проходили избирательная кампания и предыдущее как бы накачивание такое... информационное вот всего этого нашего поля через федеральные каналы телевидения и радиовещания. Вот в чем дело. И люди искренне будут голосовать за нашего единого любимого кандидата.
Вот вы привели в пример Ингушетию, такой один из самых затравленных регионов, а тем не менее там люди осмелились провести эту акцию «Я не голосовал», и если бы ее подтвердилось данные, то были бы выборы признаны несостоявшимися. Во всяком случае, никакая «Единая Россия» оттуда бы не прошла в Думу.
Понимаете, мне-то кажется, что акция это очень смелая и замечательная. Единственное, что никакого рода такие акции и никаким отменам выборов не приведут в нашей стране. Потому что доказать, что человек, который сказал, что он не голосовал, он на самом деле не голосовал, практически невозможно. Особенно если во всех бюллетенях будет указано, что он голосовал. Ну как ты докажешь? Надо приводить двух свидетелей, которые сказали, что целый день были с ним, жарили там шашлыки или куда-то уехали. Да? Это единственный случай. Но для всех это сделать практически невозможно.
Но тем не менее, именно зарубежные наблюдатели переломили ситуацию на Украине. Там тоже Путин уже дважды поздравил президента Януковича. Уже он чуть ли не присягу начал принимать. Тут приехали Лех Валенса, Квасневский, Вацлав Гавел. И все пошло совсем другим путем.
Да, вот так делаются, да, оранжевые революции.
Вот, может, вот в то, этом
чего,
корень.
Вот то, чего здесь власти и боятся, потому что это сила очень серьезная и которая может повлиять на отношения людей, на результаты выборов, на власть и так далее. И поэтому есть такая фобия и боязнь всего, что какое-то касательство к этому имеет, любого иностранного влияния. Потому что ясно, что какие-то технологии, наверное, были использованы и во время оранжевых революций, и были какие-то влияния там, зарубежных организаций, зарубежных фондов и так далее. Другое дело, что просто на деньги и на, с помощью каких-то зарубежных структур ничего не сделаешь, если страна к этому не готова, если страна этому противится. Мы видим, какие деньги были в Ираке использованы, тем не менее, очень сложно там что-то сделать. Да? Вот. Так что тут сваливать только на то, что все деньги из-за рубежа и влияние из-за рубежа, какой-то очень подход наивный.
Да, может быть, этим объясняется и отказ в регистрации Владимира Буковского, который непременно привел бы с собой наблюдателей, будучи зарегистрирован на выборах, зарубежных своих друзей, правозащитников, диссидентов. Их ничто бы не смогло уже остановить.
Ну, не знаю. Мне кажется, это тоже несколько такой наивный подход, потому что, ну, во-первых, никакие наблюдатели, сколько бы он их ни привел, как мы уже вот сейчас понимаем, да, даже если они все будут контролировать, как кто куда бросал какие бюллетени, ясно, что большинство будет все равно у одного кандидата, которого мы все хорошо знаем. Да? И даже если дали бы возможность Владимиру Буковскому выступить несколько раз по телевизору, мне опять кажется, что это наивно, что он сумел бы изменить электоральное настроение в стране, которая в течение, скажем, нескольких лет находится под довольно серьезным, массивным информационным давлением, понимаете, определенного рода. Изменить это очень сложно. Поэтому, мне кажется, здесь, вот как в случае с Касьяновым, если бы не было формальных оснований отказать в регистрации, то вот тут для властей, слава богу, такие были основания. А если бы не было, вот опять же, правильнее было бы со стороны власти дать возможность зарегистрироваться всем этим независимым кандидатам.
Напомню, что сегодня участники президентской гонки встретились с аккредитованными в России членами миссии зарубежных наблюдателей. Кому выгодно сведение до минимума возможности независимого контроля за воскресными выборами? Об этом мы беседуем с Вячеславом Бахминым, бывшим исполнительным директором фонда Сороса в России, членом Московской Хельсинкской группы. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Переговоры между российским «Газпромом» и концерном «Нафтогаз Украины», проходившие в Москве, завершились безрезультатно. Как заявил представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов, с 3 марта поставки газа на Украину будут сокращены на четверть. Посольство Молдавии в Москве обсудит с властями России ситуацию с журналисткой российского журнала New Times Натальи Марарь. Марарь, гражданка Молдавии, и ее супруг, российский гражданин Илья Барабанов, третьи сутки находятся в московском аэропорту Домодедово. К ним не допускают адвокаты и вынуждают лететь обратно в Кишинев. Верховный суд России в пятницу признал законным снятие партии «Справедливая Россия» с выборов в Думу Ярославской области. Оставлено в силе решение суда низшей инстанции, который отменил регистрацию партийного списка из-за нарушений при проведении конференции по выдвижению кандидатов. Суд в Москве в пятницу принял решение о депортации в Латвию активиста запрещенной национал-большевистской партии Владимира Линдермана. В Латвии его обвиняют в подготовке покушения на президента страны. В Абхазии объявлена частичная мобилизация. Как сообщил Итартас, представитель президента этой непризнанной республики, решение принято в связи с обострением ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе. В Пакистане по меньшей мере 38 человек погибли и 50 были ранены. В пятницу в результате теракта смертник привел в действие взрывное устройство на похоронах офицера полиции, погибшего несколькими часами ранее в результате другого взрыва. В Ираке, по сообщению американского командования, убиты 5 и взяты в плен 22 боевика Аль-Каиды. Наиболее крупная операция была проведена в районе селения Хан-Бани-Сад к северу от Багдада. Турецкое командование сообщило о выводе своих войск из Северного Ирака после крупной операции против курдских боевиков. В заявлении командования говорится, что основные цели операции достигнуты. Военные потеряли более 20 человек убитыми. Уничтожены по меньшей мере 240 боевиков курдской рабочей партии. Это была сводка новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, кому выгодно сведение до минимума возможностей зарубежных наблюдателей на президентских выборах в России, об этом мы беседуем с Вячеславом Бахминым, бывшим исполнительным директором фонда Сороса, членом Московской Хельсинской группы. Политолог Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, считает поучительными примеры Армении и Грузии.
В Грузии, я думаю, что наблюдатели, а это реальные наблюдатели от Запада, они не были заинтересованы в том, чтобы окончательно дестабилизировать обстановку, потому что так или иначе была политическая борьба, идет политический процесс, у оппозиции была возможность высказывать свое мнение, реально участвовать в выборах, пусть и были фальсификации и так далее. Поэтому я думаю, что объективность в какой-то мере была принесена в жертву желанием не видеть еще одной там, революции или контрреволюции, я уж не знаю, как это назвать. Что касается Армении, по-моему, еще до конца не ясно, что там произошло, потому что там действительно была достаточно сильная фальсификация, это однозначно. Но вот сейчас я гляжу, что там происходит. Как-то незаметно, чтобы оппозиция реально боролась за пересмотр выборов.
Как вы считаете, почему так нерешительно повели себя зарубежные наблюдатели на бывшем Советском Кавказе?
Ну, я согласен с тем, что как бы основные мотивы – это те, о которых говорил Малашенко. Конечно, я уже говорил, что наблюдение со стороны вот таких структур, которые официально такие международные политические структуры, оно всегда имеет в виду еще политическую прагматику в голове. И можно с большой вероятностью предсказать результат оценки наблюдателям, если ты знаешь, в какую страну они поехали. Для этого надо внимательно посмотреть, как складываются отношения этой страны со странами, там, скажем, Евросоюза, какие у них взаимоотношения, какой уровень торговли и так далее. И можно предсказать, потому что со страной, которая как бы своя, вот как американцы говорят, как бы своя сволочь, как бы сволочь, но своя. То есть плохая страна, но своя. И у них есть свои отношения в этом. Это так называемая прагматика политики, которую обычные люди не понимают и ненавидят. Но это часть просто политической игры и политических взаимоотношений в международном масштабе. Так вот здесь это тоже, это часть политической игры, и есть свои правила. Хотя написаны как бы одни правила, но тем не менее есть свои страны, в которых сейчас дестабилизировать ситуацию нельзя, в которые, если и происходят какие-то нарушения, а они, конечно, происходят, и в Армении были, наверное, нарушения, и в Грузии, ну, на них можно как бы полузакрыть глаза, да, вот. И важно, чтобы действительно не дестабилизировать там ситуацию. Это абсолютно понятно. Вот. Если бы, понимаете, результаты, вот у нас можно также было бы приехать и тоже найти приблизительно те же самые вот нарушения, да, но просто к нам отношение другое, потому что Россия в последнее время ведет себя довольно заносчиво. И с Европейским Союзом, и с европейскими структурами. Она пытается диктовать, как все должно быть и так далее. То есть, понимая, то есть почувствовалась, Россия почувствовала силу свою, почувствовала, что она может на равных там, вот, играть с такими ведущими игроками, как там, Соединенные Штаты, как Европейский Союз и так далее. И демонстрирует свою независимость. Это, конечно, вызывает раздражение с двух сторон. С той стороны и с стороны нашей власти. Потому что, когда вы как бы не обращаете внимания на то, что происходит в Грузии и Армении, почему же вы цепляетесь за нас? Хотя, по сути-то, как бы, для властей и для страны очевидно, что результат выборов все равно будет тот, честный выбор, нечестный, но он будет тот, который уже понятен. Да? То есть тут и все эти игры в наблюдение, они ничего фактически не дают. Вот какое отношение власти ко всем этим играм. Поэтому они к этому относятся вот так болезненно и нервно.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, бывший главный редактор журнала «Америка», иронически оценивает происходящее.
В России не просто любят, а нежно любят наблюдателей, особенно западных. Именно поэтому в России боятся за их душевное равновесие. Именно поэтому их сюда не приглашают, потому что никакой нормальный, адекватный человек смотреть на то, что здесь называется выборами, спокойно не сможет. Он будет волноваться, кричать, топать ногами. А так они не приедут и останутся здоровыми, психически уравновешенными людьми.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот хочу спросить. У нас получается, что народ усыпили рассказами о том, как хорошо у нас все будет. Но народ же еще и перепуган, вы поймите. Вот подгребает НАТО как может, да, со всех сторон. Грузия вот-вот подожжется. И ну как уже человек дезориентирован.
Да. Вот это то, о чем мы говорили. Если сейчас спросить народ, как у нас вот полгода назад спрашивали народ, какая самая как бы недружественная страна для России? Большинство называло Грузию. Это ту страну, с которой у нас потрясающе хорошие отношения были всегда, да, у которой исторические связи и так далее. Вот что делает средство массовой информации. Поскольку была развязана такая истерическая кампания против Грузии в свое время, да, у всех мозги заклинило, все говорят, теперь все, наша Грузия, наш враг. Значит, когда мы говорим, что народ напуган там, тем, другим, третьим, да не народ напуган. Напуганы политики некоторые, конечно. Значит, это политическое испуг транслируется через все каналы на народ, который тоже становится напуганным, потому что он не понимает, что реально происходит. Он говорит то, что ему говорят с экранов телевизора. Кто из народа, я не знаю, в маленьком городе какой-нибудь инженер знает, что такое НАТО и вообще какие реально угрозы, какие там вооружения, как близко они будут от границы, насколько они опасны нам или опасны нашим соседям. Никто, а все только читают то, что им говорят с телевидения. Вот отсюда и народ напуган.
Это напоминает историю горбачевских времен, когда после многих лет пропаганды антиизраильской, что Израиль самый главный террорист в мире, вот угонщики автобуса попросили их отвезти в Израиль. Они думали, что как раз Израиль примет их.
Да, я помню.
И хотя это самый злейший был враг, борец с угонами, со взятием заложников. Но они начитались советских газет.
Вот призыв ко всем слушателям. Старайтесь не верить тому, что вообще говорят вам по радио «Свобода», по другим станциям или по центральному телевидению, по Первому каналу и так далее. Вы все это слушаете, вы обо всем этом думаете и принимаете то решение или ту точку зрения, которая вам считается правильной. Вот, пусть за вас никто не думает, вы должны думать сами. Вот это как бы призыв ко всем слушателям. И для этого и должно существовать множество разных станций, мнений и позиций.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, вы немножко ошибаетесь. У нас уже новые данные. Сейчас, по последним данным, самый главный враг – это Украина и украинский народ. Но я хочу сказать, вы понимаете, как здорово. Ведь почему поздравлял наш Путин их будущего Януковича? Потому что было заплачено больше миллиарда долларов, прощены все долги. И он думал, что купил украинский народ. Но они назло все сделали, вы понимаете. Я хочу сказать, что каждый честный человек может сделать правильно свой выбор. Вы говорите, в Ингушетии не доказано. Ингуши, половина населения, мужчин, они не живут на месте, а жены не голосуют без мужчин. И каждый может прийти и сделать свой выбор. Сейчас бюллетень нельзя забрать или погасить, все равно сфальсифицируют. Проще взять и поставить прочерк или написать в списке для голосования, когда предъявишь свой паспорт, написать просто-напросто «я не голосовал». Потому что это не выборы и не голосование, это вообще фарс какой-то. Спасибо.
На выборы в Грузию даже ставили несмываемую отметку на руку, как это, в каменном веке.
Да, это делают во многих развивающихся странах. Мы знаем, там чернила, пальцы в специальные чернила окунают, чтобы не было фальсификаций, второй раз люди не голосовали.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Никитин работающий наблюдателем на предстоящих выборах, видит новые технические возможности для злоупотреблений.
Там, где система по автоматическому считыванию бюллетеней, там программа не аттестована, и никто из внешних наблюдателей не сможет оценить, а что же там делает эта машина, поскольку все это закрыто для наблюдателей. Вот тут могут быть возможные фальсификации. Это, ну что ли, в европейской части, в крупных городах. А как голосуют люди в регионах, особенно Северного Кавказа, в национальных республиках, там избиратели полностью находятся под давлением, под пятой у исполнительной власти, где руководство их обязывает выходить на работу, брать открепительные талоны и под наблюдением идти на выборы и голосовать, как начальники хотят, чтобы их подчиненные проголосовали.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Кстати, говорят о птичках, чего они боятся. Вот давайте я вспомню. Несколько лет назад, в начале прихода к власти Путина, еще тогда был тот самый фонд Сороса, о котором сегодня речь, да? И я как раз был один из преподавателей. Там у нас физика была, но мы для умных таких вот мальчишек, девчонок это вот задачи делали. Ну, вскоре оказалось, что Сорос – это враг государства и было уничтожено. Так вот для меня с тех пор уже понятно, что вот нынешняя группировка – это, конечно же, враг моей страны, моей родной, той, которую я люблю. Спасибо.
Ну, то у вас есть возможность это проявить послезавтра.
Да. Да. Мне понравилось, как сказал, что ответил на ваш вопрос Константин Боровой. Действительно, хотя это и он отвечал с юмором, но я думаю, что здесь есть доля истины. Я думаю, что наблюдатели от ОБСЕ вздохнули с облегчением, отказавшись ехать сюда, потому что действительно... Сделать вывод о том, что выборы в России абсолютно там недемократичны и так далее, это еще больше обострить конфронтацию Европейского Союза и ОБСЕ с Россией, от которой частично ОБСЕ зависит. Потому что уже сейчас идут разговоры, что ОБСЕ надо реформировать, надо изменить и так далее, какие-то правила. Вот. И поэтому лучше как бы в это не ввязываться. И для них, и они, в общем-то, нашли некий повод, чтобы просто отказаться ехать. Вот. Повод разумный вполне, но, тем не менее, он как бы облегчил их участь. В этом смысле Константин Боровой прав, что ли.
Да, достаточно вспомнить ситуацию трехмесячной давности, когда вот наблюдатели попали в двусмысленное положение, у них была невнятная совершенно
вот
резолюция.
Да, 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 да. Это было с Грузией, да, по-моему? Да. И они не могли точно... То есть один формулирует так, другой так, потому что, видимо, разные были, я не знаю, там, то ли инструкции, то ли понимание того, что целесообразно сказать и как. Вот. И лучше вот в таких случаях, в спорных, непонятных, опасных, воздержаться и спокойно.
Ну, посмотрим, что скажут все-таки те два десятка наблюдателей, которые, тем не менее, приехали.
Ну да, да. Тем более, что Европа сильно зависит от российского газа и нефти и так далее. Поэтому тут еще эти факторы играют большую роль. Поэтому с Россией лучше не ссориться. То есть надо, конечно, сказать, что мы недовольны, но не очень резко и не хлопать сильно дверью, потому что можно прищемить что-нибудь.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
И вот сейчас как раз господин Бах немножко меня опередил, так сказать, упомянув про нефть и газ. Я могу только добавить, что уже мы несколько столетий живем по принципу «я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». А если у начальника еще в руках нефть и газ, то всех остальных на Западе можно считать большими дураками и делать все, что мы хотим. Как вы считаете, ваше мнение?
Ну что? Да, я думаю, что в этом мнении, высказанном вами, много истины. Я думаю, что роль, экономический фактор играет огромную роль, что показывает не только взаимоотношения там России с разными странами и с разными структурами, но и многих других стран, в том числе и Соединенных Штатов Америки, как мы знаем, и так далее. В политике стран экономика играет большую роль.
Слушаем вопрос из Дубны от радиослушательницы Галины.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Карина, я из Дубны. Владимир, мне можно задать вопрос вашему гостю.
Пожалуйста.
Вопрос у меня вот какой. Вот к нам сейчас приехали сюда наблюдатели смотреть, как будут проходить демократично ли наши выборы. А вот о демократии, какой существует в нашем государстве, они, наверное, тоже обратят внимание. И мой конкретный вопрос, вот, может быть, он не по теме, но вы меня, ради бога, простите, меня это очень волнует. Знает ли наш президент о том, каким образом куражится сейчас на журналистку Наталью?
Да, это тоже вопрос скорее для наблюдателей из Восточной Европы.
Да, но наблюдатели на выборах, боюсь, что этим заниматься не будут. А то, что происходит с Натальей, ну, это, по-моему, этому много было посвящено времени и на Радио Свободы.
Да, но, тем не менее, конфликт не исчерпан.
Конфликт не исчерпан. И вот это один, еще один пример совершенно идиотского поведения властей, такого мелочной мстительности, вот, которая, к сожалению, характеризует нашу власть в ряде случаев просто с очевидностью.
Да, но это связано с выборами. Она именно раскрыла механизмы финансирования партии «Единая Россия».
Да, и в этом вот как раз и проявилась месть, потому что это настолько было, ну, скажем, шокирующим для многих, то, что она написала, да, то, что и реакция как бы показывает, насколько это близко, видимо, к истине. Потому что если бы это была полностью выдумка, то надо просто подавать в суд, и было бы на суде...
А если это правда, то надо аннулировать выборы.
Ну, аннулировать выборы может только страна, которая эти выборы проводит, в частности, Центральная избирательная комиссия. Но мы понимаем, что это нереально в России. О чем говорить-то? Кто их будет аннулировать? Те, да, кто их устроил, что ли?
Да, вот недавно подозревали, что Владимир Чуров может снять Владимира Жириновского за драку на теледебатах в ходе канала «Звезда». Ну, потом вспомнили, что, конечно, Владимир Чуров по квоте ЛДПР вошел в Центр избирком. И поэтому он прямой представитель Владимира Жириновского в нынешнем составе.
Я думаю, что это даже не уровень Чурова сейчас снимать кого-то с выборов президента. Это уже как бы утвержденная четверка, и каждый играет свою роль. И эта роль нужна в избирательной кампании. Поэтому что тут говорить? Я не думаю, что это Чуров вправе такие решения принимать.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
История демократии в Западной Европе строилась на таких кирпичах, как прецедент. Почему нельзя этот прецедент создать с помощью не воспользовавшихся своим избирательным правом и забрать с собой избирательный бюллетень?
Но я слышал, что в некоторых избирательных участках, вот на прошлых выборах, людей останавливали и требовали вернуть бюллетень, который ты забрал. Я подозреваю, что чисто формально бюллетень является собственностью российского государства. И кража собственности российской из избирательного участка может плохо кончиться. Вот поэтому, видимо, наверное, по этой причине людей останавливают и возвращают, чтобы они бюллетень бросили все-таки в урну. Что они там напишут, это другое дело.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у Мольера в «Тартюфе» есть ключевая фраза. Кто грешит в тиши, греха не совершает, да? Перед российской властью сейчас стоит труднорешаемая задача выдать имитацию выборов за выборы, да? Это можно сделать, только пригласив таких родственных товарищей из Узбекистана, из Туркменистана, из Китая, из Северной Кореи, да, вот, у которых примерно такие же выборы. А зачем же здесь нужны западные наблюдатели, которые знают, что такое выборы, что такое честные выборы и что такое народные избранники?
Да, вот наблюдатели из Евразес, из СНГ, из Шанхайской коалиции.
Да, они все допущены и будут с удовольствием наблюдать за тем, что здесь происходит, хотя они и так прекрасно знают, что здесь происходит. Можно не наблюдать.
Татьяна Лакшина, исследователь Human Rights Watch по России, считает сложившуюся ситуацию абсурдной.
20 с лишним человек должны попытаться дать оценку выборам в этой огромной стране, в которой население 150 миллионов. Это, в принципе, невозможно. они также не могли наблюдать за тем, как проходила избирательная кампания. Что именно они увидят в день голосования? Их отвезут на ряд участков. Скорее всего, это будут участки в достаточной степени образцовые. Я беседовала с представителем делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Наблюдать они будут в Москве, в Петербурге и, если не ошибаюсь, в Ярославле. Вот возможности приехать заблаговременно у наблюдателя не было.
Тут я бы не согласился, возможность приехать заблаговременно такая была. И там получилось каким образом? Сначала российские власти установили совершенно какие-то смешные квоты и критерии. Там за 3 дня максимум, и там, я не знаю, там 10 человек всего и так далее. Что совершенно было дико и ясно, что не работало бы в такой стране, как Россия. Когда они получили такую реакцию отрицательную со стороны ОБСЕ, то сказали, что ну хорошо, давайте мы вам дадим вот не 60 человек, а 45, там скажем, и вы можете приезжать вот через там 3 дня уже. Это было начало февраля. То есть за 3 недели до выборов их приглашали приехать. И тут уже не согласились руководство ОБСЕ и этого БДИПЧ, да, они сказали, что нет, вот мы хотим столько-то, и, пожалуйста, нам не диктуйте свои цифры, потому что мы имеем право, и по их регламенту действительно они сами устанавливают и количество, и сроки, и так далее. Вот. И поскольку Россия не пошла на уступки и не увеличила еще кого-то, то они отказались ехать. То есть тут было коса на камень нашла. И к общему удовольствию, я думаю, не поехали наблюдатели от ОБСЕ, не приехали сюда. Хотя в 5 городах и так далее за один день, конечно, ничего нельзя выяснить, но ситуация в России настолько видна и очевидна всему миру, что тут происходит и как выборы эти устроены, за этим следят огромное количество средств массовой информации, об этом говорят, да и на улицах люди знают это видно из многих репортажей, даже российских СМИ. Поэтому это такая тайна Полишинеля. Что тут выяснять и что тут наблюдать, я не очень даже понимаю, потому что более-менее все понятно.
Слушаем москвичку Людмилу.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотела сказать, одна сцена меня потрясла. Я вот прошлую субботу шла по Пушкинской, через Пушкинскую площадь. И смотрю, стоит очередь. Одна очередь, вторая очередь, третья очередь. Вроде незачем. Я спрашиваю, чего вы здесь стоите? Молчат. Потом какой-то мужчина говорит, деньги раздают. Боже, я говорю, какой ужас. Это раньше за убеждения свои люди шли на эшафот. А это, получают подачки, стоят в очереди за то, что там участвовали в митинге, Жириновский собирал.
Ну, нормально. Это наша реальность нашего времени. Это такие политические технологии. Это каким образом собрать активистов, когда деньги платят за то, что люди собирают подписи. Это мы считаем нормальным, да? Значит, здесь они расширили сферу применения денежных знаков. Они стали платить за то, что люди приходят на демонстрации в поддержку того или иного кандидата. Так же, как ролики, которые они же тоже оплачивают, которые идут по телевизору, которые показывают и так далее. У кого больше денег, у того больше ресурс себя показать.
Да, вчера, правда, обсуждали, что Дмитрий Медведев так и не оплатил ничего из избирательного фонда.
Это просто жалко денег. Все равно это как-то оплачено. Все равно карман один государственный, так или иначе. Либо крупного бизнеса, который сильно неотличим наш теперь от государственного кармана. Так что,
слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, допустим, техническая часть выборов прошла без сучка и задоринки. Вот даст ли ОБСЕ заключение о нарушении на выборах при отсутствии политической части дискуссии, имеется в виду? Спасибо.
Ну, конечно, даст. Именно потому, что вот это, как вы говорите, политическая часть, это одна из основных частей, которая и определяет результаты выборов, а совсем не технические подтасовки. Сейчас наша власть дошла до такого уровня влияние на массовое сознание и на средства массовой информации и так далее, что им совершенно не нужны подтасовки. Я думаю, что подтасовки в большой степени связаны с желанием региональных лидеров повысить свой региональный процент, чтобы показать, как они замечательно вот работают. Да? И там, где у них не получается использовать административный ресурс, там они используют уже вот такие подтасовки. На самом деле, вполне достаточно иметь в руках или под влиянием основные средства массовой информации и основные региональные власти. Все.
Да, но вот, в отличие от «Радио Свободы», основные средства массовой информации не дают возможности другого мнения. Мы же предоставляем слово.
Ну вот именно по этой причине выборы в России не могут даже теоретически быть признанными соответствующими нормальным стандартам. Потому что как бы критические выступления или выступления оппонентов абсолютно недопустимы на центральных каналах, а именно центральные каналы смотрят 90% наших зрителей.
Как вы считаете, примут ли во внимание зарубежные наблюдатели вот недавнее письмо Сергея Адамовича Ковалева, обвинившего Кремль во лжи в подтасовках и парламентских выборов, и в нечестных президентских?
Ну, наверное, это будет, может быть, одним из аргументов, когда они будут делать выводы, потому что, ну, что в письме написано, пусть резко, но написано-то, в общем, то, что большинство людей и так знает реально, да. Вот. Другое дело, что какой бы вывод наши зарубежные наблюдатели не сделали, это не сильно повлияет ни на ситуацию в России, ни на взаимоотношения России с другими странами. Потому что, как мы уже обсуждали, они диктуются немножко другими вещами.
Спасибо. Напомню, что о том, кому выгодно сведение до минимума возможностей зарубежных наблюдателей за президентскими выборами в России, мы беседовали с Вячеславом Бахминым, бывшим исполнительным директором фонда Сороса в России, членом Московской хельсинской группы. Он был у нас в студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение» – совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. В воскресенье 2 марта в час дня «Проблемы российской молодежи» обсуждаем с ведущим научным сотрудником центра Натальей Зоркой. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».